Спасибо, Аня Колчина. Ну, а теперь посмотрим, какая нас ожидает погода в ближайшие дни. На северо-западе России конец предстоящей недели будет пасмурным, сырым, но теплым. Минус 1, плюс 4 градуса. В пятницу, воскресенье местами пройдут небольшие осадки. Ну, а самым ненастным днем, по некоторым данным, станет суббота, когда и осадков будет больше, и порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду. В Москве в пятницу без осадков, днем 0 плюс 2, ветер южный, юго-западный до 8 метров в секунду. Ну а на субботу и воскресенье небольшие осадки, на дорогах гололедица, ночью 0 минус 2, днем 0 плюс 2, ветер южный 4-9 метров в секунду. Первый репортаж этого часа из Саратова. Вчера на пресс-конференции в этом городе в знак протеста против итогов выборов о самороспуске областного союза солдатских матерей объявила лидер организации Лидия Свиридова. На выборах в областную думу 2 декабря она представляла партию «Яблоко». Подробности у Ольги Бакуткиной.
Областной союз солдатских матерей был создан в Балакове Лидией Свиридовой 17 лет назад. 15 лет она его бессменный руководитель. Это одна из самых известных и действенных общественных организаций в стране, говорит Лидия Свиридова.
Мы проводили в армию более 2000 парней из состава членов союза солдатских матерей, наших сыновей. Все они отслужили в армии, все они вернулись живыми, здоровыми. У нас ни один не стал в армии инвалидом. Мы не знаем, что такое суицид, и мы не знаем, что такое смерть в армии. Потому что за это время мы выстроили огромную систему профилактической работы. Я знала практически каждого командира в лицо той воинской части, где сыновья членов нашей организации служили в армии.
Все годы существования Союза организация испытывала давление местных властей. Одно из нашумевших дел – суд с полковником Романенко, требовавшим 5 миллионов рублей за моральный вред, нанесенный критической публикации в газете. Свиридова выиграла этот процесс. Ее общественный авторитет в городе позволял рассматривать выборы, в которых она представляла партию «Яблоко», как своего рода референдум о доверии избирателей Союзу солдатских матерей. Поэтому результат менее 3%, полученный партией «Яблоко» на выборах в Балаковском округе, она считает своим личным поражением. Кроме того, Лидия Свиридова уверена, что в сложившейся после выборов ситуации работа общественных организаций невозможна.
Первая причина – это создание партии и власти, таких условий, при которых существовать и оказывать помощь гражданам правовую просто невозможно. Это связано с последним законом о некоммерческих организациях, экстремистской деятельности, с поправками в налоговый кодекс. Почти все свое время я теперь провожу в различных конторах с различными отчетами. Вторая причина. Можно назваться теперь членом «Единой России» и творить любой беспредел, ничего тебе за это не будет. Но с этим мы еще как-то могли мириться и бороться, да? Но то, что при этом граждане, ради которых мы несем такие потери, нас не поддержат, для нас, конечно, это явилось большим ударом.
Уход Лидии Свиридовой и самороспуск областного союза солдатских матерей – это акция протеста.
Считают, что вот если в России может существовать такая организация жестко оппозиционная, как Союз солдатских матерей, значит, в России со свободами все в порядке. Мы как раз своим шагом и хотим продемонстрировать и Западу в том числе, что в России со свободами все покончено. Если ты не лежишь под властью, значит, ничего ты в России больше не добьешься. У тебя есть одно право – это сесть в тюрьму.
Публичное заявление Лидии Свиридовой сделано на пресс-конференции в Саратове и будет рассмотрено на ближайшем собрании областной общественной организации «Союз солдатских матерей». Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве вчера в очередной раз удивили, скажем так, обыватели, что ли, вожди детско-юношеского движения «Мишки», которые провели публичную акцию, это что-то новое, и собравшиеся обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой стать их наставником. Сегодня есть предложение слушателям «Радио Свобода» поговорить поподробнее о молодежных движениях, и наш вопрос сегодня звучит так: как вы относитесь к молодежным политическим движениям? Повторю, телефоны, точнее, номера, по которым вы можете присылать свои сообщения посредством пейджинговой связи 96143 и посредством СМС-связи 8-903-743-2801. Как вы относитесь к молодежным политическим движениям? Ну, а для того, чтобы как-то расшифровать ситуацию, чтобы она стала более понятна для наших слушателей, я хочу предоставить слово Валерии Шабаевой. Сегодня она будет делать обзоры свежих российских газет. Ну и первый обзор как раз, она начнет именно со вчерашней акции детско-юношеского движения «Мишки». Я правильно понял, Ласлер?
Совершенно верно. И я предлагаю нашим слушателям вот эту публикацию с тем, чтобы, может быть, им было легче ответить на вопрос, который мы им задаем в эфире. Ну, «Коммерсант» пишет о том, что вчера движение «Наше» завершило 4-дневное стояние на столичных улицах 30-тысячным митингом на Васильевском спуске. Лидеры «Наших» заявили, что успешно взяли Москву под гражданский контроль и не дали произойти оранжевой революции. Вчера же впервые заявила о себе организованное «Нашими» движение «Мишки», куда входят дети в возрасте от 8 до 15 лет. Они вместе с вожатыми нашистами обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой возглавить «Мишек» и задать вектор для развития движения. Ну вот теперь комментарий в «Московском комсомольце». Ну не столько комментарий, сколько расшифровка действительно, как сказали. Юные путинцы только недавно вылезли из берлоги. Организация сформировалась 2 месяца назад. В ней 3000 детей и 1500 вожатых. Как заявила «Московскому комсомольцу» комиссар «Наших» и глава «Мишек» Юлия Зимова, мы хотим, чтобы Владимир Владимирович стал нашим наставником и лидером, чтобы задал нам вектор. Болотная площадь была похожа на рынок мягких игрушек. Собравшиеся тискали плюшевых медведей и демонстрировали куртки с надписью «Главный Мишка позаботится о детишках». Под главным Мишкой подразумевался Владимир Владимирович Путин. Вожатые организации, а детей у них хватило ума не приводить, отмечает издание, поздравили президента с победой и записали для гаранта видеопослание, в котором попросили его стать своим рулевым. «Я спрашиваю у малышей, кто наш президент?» А они хором кричат: «Дядя Вова!» — вдохновенно объяснила вожатая Мария. Ее коллега Ольга посвятила МК в тайны Мишек. Вожатые набирают в своем дворе группу из дюжины ребятишек от 8 до 15 лет и организуют их досуг. У вожатых есть звание «Медведь-шатун», тот, кто провел 10 мероприятий. «Бурый» или «Мега-супер-медведь», тот, кто решил детские проблемы в городе. Дети тоже делятся на категории: самые старшие – олимпийские медведи, самые младшие – мишутки. Медведем-шатуном оказалась, в частности, 18-летняя Маша из Сочи. Впрочем, сюсюкала она не по возрасту. «Скоро дядя Путин уйдет в отставку, ему будет делать нечего, он примет наше предложение». Вожатые намерены просвещать подопечных политически. В 8 лет это бессмысленно, а тем, кто старше, расскажем про оранжевую угрозу. Что касается денег, на которые живут Мишки, то в движении уверяют вожатые волонтеры, а с инвентарем помогают родители. Но вряд ли привоз 1000 граждан в Москву был родителям по карману, полагает МК. Есть информация, что шатунов спонсируют крупные банки и региональный бизнес. Могут прокремлевские энтузиасты хоть детей оставить в покое, вопрошает в заключении издания. Если так пойдет дальше, скоро на улице вывезут в колясках члены движения «Медвежулечки», а следом пройдут беременные гражданки, члены организации «Косолапые эмбриончики».
Спасибо, Лера. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с публикациями, посвященными вчерашней акции так называемого детско-юношеского движения «Мишки» в российской столице. Кстати, чуть позже в нашем эфире будет и репортаж с этой акции. Ну и кроме того, в течение всего утреннего эфира на протяжении, ну, приблизительно, я думаю, полутора ближайших часов и вы, уважаемые слушатели, можете подключиться к обсуждению заявленной нами темы. Пока московское время 7 часов 15 минут и коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане арестован корреспондент «Радио Свобода», «Свободная Европа» Ильгар Насибов. В Грузии Центральная избирательная комиссия в четверг вечером официально зарегистрировала Михаила Саакашвили кандидатом на выборах президента страны. В Китае количество жертв взрыва на угольной шахте возросло до 104 человек. Доклад международных посредников по проблеме статуса Косово будет представлен сегодня. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, началась крупная военная операция против талибов. Более подробно об этих и других событиях в середине часа. Ну а в 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Приживется ли в мире нефтерубль? Проснулись ли россияне в другой стране после выборов? Уровень коррупции в странах Южного Кавказа. Ведущая программы Ирина Лагунина. А теперь настало время спортивной информации, и прежде о футболе. Вчера были сыграны два матча розыгрыша Кубка УЕФА в группе Е. Московский «Спартак» на своем поле в Лужниках одержал победу над швейцарским «Цюрихом» со счетом 1-0, отличился во втором тайме Егор Титов, и с таким же счетом ливеркузенский «Байер» на своем поле выиграл у пражской «Спарты». И положение команд таким образом в этой группе. «Спартак» 7 очков имеет после 3 матчей. Байер и Цюрих по 6 набрали также после 3. Спарта 4 после 4. На последнем месте Тулуза, французская, очков не набравшая. И из этой группы, независимо от результатов последних матчей, в 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА вышли Спартак, Байер и Цюрих. Ну, известны теперь уже все 12, вернее, известны 12 команд, обеспечивших себе места в 1/16 финала. Кроме «Спартака», «Базеля» и «Цюриха» — это «Байер», «Гамбург», «Эвертон», «Тоттенхэм», «Бордо», «Атлетико», «Вильяреал», «Панатинайкос» и «Хельсинборг» шведский, который первым добился права участвовать в следующем раунде турнира. В розыгрыше Кубка Италии был сыгран вчера первый матч 1/8 финала. «Эмполи» на своем поле выиграл у туринского «Ювентуса» 2-1. Во Франции продолжается чемпионат мира по гандболу среди женских команд. Во втором групповом турнире россиянки в первом матче одержали победу над соперницами из Хорватии 30-25. И вот некоторые другие результаты. Румыния, Южная Корея 31-27, Франция, Ангола 27-29, при том, что француженки после первого тайма выигрывали с преимуществом в 5 мячей 16-11. Венгрия, Польша 28-26, Норвегия, Македония 34-22. Четырьмя матчами начался 34-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. «Акбарс» выиграл дома у «Лады» 5-2. «Салават Юлаев» в овертайме одержал победу в Нижнекамске над местным «Нефтехимиком» 5-4. «Химик» взял верх в «Мытищах» над «Торпедо» 3-0. А в Питере встречались две армейские команды. В результате «СКА» выиграл у «ЦСКА» со счетом 3-2. Впереди «Салават Юлаев», набравший 80 очков, на втором месте питерский СКА, имеющий в активе 72 очка. Пока это вся спортивная информация. Обновление в нашем эфире примерно через час. Теперь я представляю нашу постоянную рубрику «Политика онлайн».
В скандале вокруг Олега Шварцмана пауза. Все уже высказались и все отреклись от этого удивительного молодого человека, раскрывшего бизнес-сообществу России глаза на грядущие перспективы. Так начинается новый комментарий публициста Ильи Мильштейна «Обыкновенное чудо Шварцмана» на сайте Грани.ру по поводу пресловутого интервью главы компании «Финансгрупп» и корпорации «Социальные инвестиции» газете «Коммерсант». Эта тема упорно продолжает оставаться одной из главных в русском интернете, что, впрочем, нисколько не удивительно. Илья Мильштейн отмечает.
И все же пауза. Можно поразмышлять о случившемся. Вслушиваясь в слова одинокого финансиста, постараться понять время, в котором живем. Есть версия, что Олег Шварцман вообще никто, Хлестаков, опьяненный собственными фантазиями, а также проходимец и хам высшей степени, как выражается рассерженный генерал Варенников. Однако эта версия, на мой взгляд, слишком оптимистична. С проходимцами такая серьезная организация, как ЕБРР, отношений не разрывает, она с ними просто дела не имеет. О фантазерах не пишет мировая пресса, поражаясь очередным нашим сенсациям. Хлестаковы не распоряжаются миллиардами в твердой валюте, которую доверила им Родина. Что же касается хамства, которое действительно проявилось в отдельных строках знаменитого интервью, то эта тема вообще малоинтересна. Как малоинтересен и сам Шварцман, кто бы он ни был. Куда любопытнее другое. То, что его словам поверили многие серьезные люди, от Анатолия Чубайса до Фархада Ахмедова, поверили безоговорочно и сочли необходимым внятно об этом заявить. Несерьезные, в своей благосфере, по-разному называя Шварцмана, в целом поверили тоже. а шумно опровергают его речи лишь те, кого в эти дни скривило от досады на болтливого коммерсанта, и те, кому по статусу положено опровергать, как анонимным источникам в администрации президента. Большинство же свято верит, что так вот оно и есть.
Сам бизнесмен тоже от себя отрекся, хотя в итоге в эфире на «Эхе Москвы» Шварцман не сумел объяснить слушателям, какие его мысли были искажены до неузнаваемости.
Мое интервью состояло из двух частей. Первая часть была посвящена непосредственно венчуру, и я считаю это интервью своим интервью. Вторая же часть была моя личная беседа с господином-корреспондентом, на которой мы пообщались. Я ему изложил определенные точки зрения, свои личные точки зрения на те или иные процессы, происходящие в нашем государстве. И никоим образом не предполагал, что данное интервью будет скомпоновано из двух частей.
Как продолжает Илья Мельштейн, если чем все удивлены, так это тем обстоятельством, что в ряды чекистского воинства затесался столь откровенный товарищ. Ибо деньги любят тишину, а их отъем в стиле государственной спецоперации тем более.
Поэтому люди гадают, то ли Шварцман просто глуп, то ли работает против Игоря Ивановича Сечина, у которого вроде бы служит, то ли по его заданию пугает общество, чтобы замерить уровень страха и степень готовности к дальнейшим репрессиям. То ли это предательство плана Путина, победы России, то ли тревожный сигнал президенту. Если он идет на третий срок, то должен как-то угомонить свои взбесившиеся спецслужбы, хотя бы из чувства самосохранения. А то ведь и его эдак бархатно реприватизируют.
Впрочем, как подчеркивает Илья Мельштейн, единственное, что можно пока понять в этой истории, внушает неожиданные надежды. Скандал показал, что еще не все потеряно. Журналисты понимают, что такое настоящая сенсация, и профессионально раскручивают клиента на душевный разговор. Вот что рассказал недавно «Радио Свобода» автор пресловутого интервью, обозреватель «Коммерсанта» Максим Кваша.
Интервью было взято 9 ноября на террасе Музея компьютерной истории в Силиконовой долине в Калифорнии под Сан-Франциско. Оно занимает 28 минут. В конце интервью Шварцман действительно попросил, что не все то, что он наговорил, должно было войти в текст интервью, не все можно печатать, он сказал. Поэтому, когда, собственно, была готова расшифровка и литературная обработка интервью, я с ним встретился. Это было в кафе «Шоколадница» на Октябрьской, где он письменно завизировал текст интервью, который должен был пойти в газету, внеся в нее минимальную правку. Я его предупреждал, что интервью получилось довольно острым, что оно неизбежно вызовет самую разнообразную реакцию и довольно большой резонанс. Он это услышал, сказал, что он это понимает.
Как считает Илья Мельштейн, есть серьезные основания следить за развитием скандала, который после паузы может громыхнуть вновь. С самыми неожиданными последствиями для тех, кто, по словам автора комментария на сайте Грани.ру, последовательно год за годом, нагибая и мучая, вводит страну в состояние маразма, привычное для них самих, но уже почти невыносимое для граждан России. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Программа «Грани времени» возвращает нас к прошедшим выборам в Государственную Думу России. Почему ветераны российского парламентаризма не попали в новую Государственную Думу? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с Павлом Медведевым, народным депутатом РСФСР и депутатом Госдумы пяти созывов, и Виктором Алкснисом, членом комитета 4-й Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Начнем с нашего гостя в студии, Павла Медведева. Вот вы издаете полномочия и, очевидно, принимаете полномочия. Что было сделано?
Это мы посмотрим. Еще у меня такой номер в списке пограничный, поэтому вопрос о том, получу ли я новые полномочия, сейчас решается.
А что успели вы сделать, будучи депутатом уходящего созыва?
Ну, не я лично, но Дума очень много сделала в банковском законодательстве, которое мне представляется чрезвычайно важным, потому что мне 17 лет тому назад волей судеб и волей моих товарищей по Верховному Совету еще на это дело поставили. Так вот, 4-я уходящая Дума решила, наконец, вопрос с надзором над банками. Был принят, ну, формально, правда, был принят еще 3-й Думой, закон о страховании вкладов, но 4-я Дума много поработала для того, чтобы его усовершенствовать. Этот закон был внедрен в период жизни 4-й Думы, и в процессе внедрения этого закона, наконец, надзор заработал. У меня есть приемная, которая в просторечии называется приемная для обманутых вкладчиков. Она была создана лет 15 тому назад. И многие годы я в нее с трудом входил, потому что она всегда была окружена обманутыми вкладчиками. Вы знаете, год как уже ни одного обманутого вкладчика нет.
У нас на прямой телефонной связи Виктор Алкснес, депутат уходящего парламента, ветеран российского парламентаризма. С чем вы связываете свой неуспех на прошедших выборах?
Парламентаризм в России закончился, и не сейчас закончился. Его закат начался где-то с 2000 года, поскольку Государственная Дума в настоящее время не является парламентом, а является отделом по голосованиям при администрации президента, и, к сожалению, подавляющее большинство депутатов в этой ситуации выполняет просто роль живых кнопок. И поэтому в таком парламенте, конечно, когда все регулируется и все управляется из одного кабинета, то там не нужны люди, которые не хотят быть живыми кнопками.
Депутат Константин Затулин, также избранник почти всех составов нынешнего Нижней палаты парламента, скучает по дискуссии.
Мне кажется, что определенная доза и правых, и левых, тех, кого принято называть националистами, Думе была бы полезна. Чем слушать все то, что они будут говорить по подворотням или на улице, лучше было бы дать им возможность высказаться в Думе. Я имею в виду, прежде всего, Гайдара и Явлинского. Отсутствие фракции Явлинского или некоторых членов этих фракций сказывается на профессионализме принимаемых решений. Но все-таки целый ряд политиков, которые пошли Глазевым, Зарагозин, Думе бы пригодились. Я думаю, что и Алкснес со всеми своими эскападами, и Рыжков со своей критикой происходящего заставляли бы новый состав Государственной Думы быстрее вертеться.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Завершается получасовка программы «Время свободы». Остается еще немного для того, чтобы зачитать сообщения наших слушателей с ответами на вопрос. Как вы относитесь к молодежным политическим движениям? Вот несколько ответов. В частности, госпожа Степанова нам пишет, как же всем нашим неприятелям плохо от того, что мы начинаем собирать наших детишек с улиц, отрываем их от бесцельного времени, а это делать надо под любым предлогом с пользой для воспитания. Когда наши дети бегали беспризорные, без родителей, без квартир, без школ, без различных кружков, что-то ни одно радио об этом не кричало. А предлагаю выпустить майки с надписью «Медвежатники всех стран, соединяйтесь» под надписью «Подпись Вован». Друзья, продолжаем принимать ваши сообщения. Напомню, телефоны 96143, это пейджинговая связь, и 8903-743-2801. Если кому-то удобнее воспользоваться СМС-связью. Сегодня на волнах Радио Свобода в 19:07 слушаете программу «Время гостей». Украинская оранжевая коалиция. Начало работы или новые трудности. Гости программы – политологи Владимир Жарихин и Владимир Фисенко. Ведущий – Виталий Портников. Сейчас московское время 7:30. И далее на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Правозащитная организация «Международная амнистия» выступила с критикой российских властей за несоблюдение международных правовых норм при подготовке нового суда над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Руководство партии КПРФ решило провести всероссийскую акцию протеста в связи с объявленными результатами выборов в Госдуму. Как заявил руководитель штаба протестных действий Владимир Кашин, днем выступлений станет 14 декабря. В Компартии России итоги выборов считают грубо сфальсифицированными. В Грузии Центральная избирательная комиссия в четверг вечером официально зарегистрировала Михаила Саакашвили кандидатом на выборах президента страны. В Китае количество жертв взрыва на угольной шахте возросло до 104 человек. Взрыв газа произошел в четверг утром в провинции Шаньси на севере страны. Специальный посланник на Ближнем Востоке Тони Блэр заявил, что договоренности о государственном статусе палестинской автономии могут быть достигнуты к концу 2008 года. Доклад международных посредников по проблеме статуса Косово будет представлен генеральному секретарю ООН сегодня. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил Пан Ги Мун. Ранее ожидалось, что доклад будет представлен 10 декабря. В последние дни сообщалось, что Белграду и Приштине не удалось прийти к соглашению о будущем статусе края. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, началась крупная военная операция против талибов. В Армении вспоминают жертв катастрофического землетрясения 1988 года. 19 лет назад, 7 декабря, подземными толчками были разрушены несколько городов. Погибли 25 тысяч человек.
Информация синоптиков. Сейчас в российской столице плюс 1 градус, облачно, ветер южный 5 метров в секунду, давление 763 миллиметра ртутного столба, влажность 87%. Днем ожидается облачная погода, небольшие осадки, температура минус 1, плюс 1. Ну и, собственно говоря, то же самое, судя по всему, грядет и на ближайшие выходные дни. Те же самые погодные условия, ожидается облачность, небольшой снег, а температура 0 плюс 1. В обзоре свежих российских газет Лера Шабаева, ссылаясь на некоторые издания, рассказала о вчерашней акции в Москве, где на Болотной площади вожатые детско-юношеского движения «Мишки» провели публичную акцию. Собравшиеся обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой стать их наставником. Движение создано это 2 месяца назад, и в него принимают детей в возрасте от 8 до 15 лет. Давайте узнаем некоторые другие подробности этой акции от корреспондента «Радио Свобода» Лилии Пальмелевой.
Акция была заявлена на 3 часа дня, однако к этому времени на Болотной площади уже убирали громкоговорители, а у трибуны, украшенной портретом президента и слоганом «Главный Мишка, позаботься о детишках», бродило десятка-полтора человек в курточках с эмблемой движения «Мишки». Кое-кто от комментариев отказывался.
Помочь не можем ничем.
Почему?
Потому что судьба у нас такая, жизнь.
Кто-то оказался более словоохотливым.
Сказали, пока не будет ее вообще акции, да. Дело в том, что она уже прошла, было 50 человек, видимо, не смогли набрать нужного количества народу.
Движение «Мишки», чье это движение?
Оно инициировано пропутинскими организациями, «Россия молодой», организации «Наши».
Нам больше ничего не разрешили говорить. Нам сказали, Путин хороший.
Мы принадлежим к организации «Наши».
Нам просто говорят, что Путин хороший, Путин должен быть на престоле. Ну и поэтому поддерживаем. Нам дают по 10 рублей, вот, а нам дают чай бесплатный в столовых, когда мы поддерживаем.
На самом деле в институте сказали, что нам не поставят зачет, и чтобы мы пришли.
А какой институт?
Мы не можем просто сказать, потому что нам обещали проблемы.
Это движение направлено на работу с детьми. Это детская организация или юношеская?
Мы думаем, что это что-нибудь вроде Гитлер-Югенда в свое время. Такое вот. С малолетства растить этих рабов системы. На самом деле, то, что мы вам рассказываем, тоже, слава богу, что здесь вот ушли наши комиссары, потому что если бы они знали, что мы даем такое откровенное интервью, у нас были уже проблемы. Нам стыдно приходить на эти мероприятия, но нам обещали, что у нас будут проблемы в институте, несмотря на то, что мы хорошо учимся.
У вас эмблема с медведем, и написано «спячка отменяется», но поскольку сегодня ничего не состоялось, спячка не отменяется?
Я думаю, эта спячка продлится еще 5 лет, пока эта система, работающая на углеводородах, еще сможет существовать.
Руководитель движения «Мишки», а заодно и комиссар движения «Наши» Юлия Зимова заверяла журналистов. Акция во всей красе состоялась, только раньше запланированного.
Мы ее просто сделали раньше в связи с погодными условиями, в связи с тем, что ребята приехали, собственно говоря, раньше, и мы решили, что, наверное, стоит ее проводить.
«Мишки» попросили Путина стать их лидером и наставником.
Он человек, который задает вектор развития, который может нам помочь где-то, может быть, проконсультировать, может быть, высказать какие-то свои там пожелания.
Напоследок о девизе «спячка отменяется». Всякий зоолог скажет, прерывать спячку медведя опасно. Он превращается в голодного шатуна, становится агрессивным и даже может напасть на человека. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Ну, в продолжении темы узнаем, что думают об этом. Узнаем об отношении к этой проблематике жителей Санкт-Петербурга, которые ответили на вопрос корреспондента Татьяны Вольской. Как вы относитесь к молодежным политическим движениям?
Конечно, хорошо. Нормально. Молодежь, наше будущее.
Не знаю, нормально, в принципе.
Отвратительно.
Ну, нормально, люди хотят, собираются. Половина делает на этом, ну, не бизнес, но типа этого что-то. Половина лохов, которых туда тащат, разводят, в общем-то, как бы на том, что надо, надо. Некоторые как стадо, как футбол, все бегают. Есть кукловоды, которые это делают. А так как молодежь, ну, я думаю, что большая все-таки часть такая инертная, ну, их тащат. Надо чем-то заниматься. Вот все идут, и я иду, все бегут, и я бегу.
Ну, скорее всего, отрицательно. Молодежи не знаю. Мне кажется, есть другие занятия.
А я даже не знаю их. Я не интересуюсь вообще политикой.
Очень положительно. Молодцы, потому что строить надо Россию хорошую.
Положительно. Ну, должны быть молодежные организации, но не наши какие-то нормальные люди.
Должна быть какая-то идеология. У них же никакой идеологии нет. Платят им деньги и все.
Положительно. У меня друг там состоит. Наших вроде. Да. В Москву собрались ехать, там, в поддержку Путина. Ну, я положительно к этому отношусь, да.
Честно говоря, довольно положительно, потому что я считаю, что любое направление имеет какую-то возможность на самореализацию, поэтому я думаю, что это в любых вариантах будет как-то объединять людей, какие-то общие идеи, мысли, сплочение общества. Поэтому я думаю, что нормально.
Не знаю, как-то о них особо не наслышано, поэтому... Ну, там еще 18 нету, так что для нас это сейчас мало волнующий.
Да хорошо я отношусь.
Хорошо. А почему нет?
Конечно, должны быть. Молодежи. Наверное, продвигать свои какие-то интересы. Нам что теперь? Нам нравилось.
В принципе, положительно, потому что если совсем отстраниться от политических дискуссий, то это потерянное общество для страны. Поэтому, конечно же, пусть процветают. Но только чтобы это было все на добровольных началах. И никакой финансовой поддержки со стороны не должно быть. Чисто добровольно.
Смотря какие организации вроде наших, очень плохо отношусь.
Мне кажется, это заказ политический, а не самостоятельно молодежь выбирается.
Ну, если это люди верующие и хотят с этой точки зрения для себя и для страны блага, я за них. А если они какого-то толка другого, то я считаю, что это не полезно ни им, ни стране.
Достаточно спокойно, нормально.
Очень хорошо, они совершенно бесполезны.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к молодежным политическим организациям в России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию панораму высоких технологий, из которой, в частности, вы узнаете о том, что Эстония открыла свое пространство и посольство в виртуальном мире Second Life, а больше половины вредоносных сайтов расположено в Китае.
Главная тема выпуска. Британская компания Ironport опубликовала исследование спама в интернете. Согласно оценке компании, спам составляет 98% всего почтового трафика. Каждый день спамеры рассылают 120 миллиардов писем. Годовой оборот спамерского бизнеса, по данным компании, составляет 200 миллиардов в год. О развитии спамерских рассылок рассказывает Владимир Губайловский.
Структура спама в последние годы значительно изменилась. В спамерских письмах все реже предлагают товары и все чаще рассылают троянские программы. В 2007 году количество спама, содержащего ссылки на вредоносные сайты, выросло в 2,5 раза. Вредоносный код предназначен для расширения сети компьютеров, которые удаленно контролирует злоумышленник. Такие сети используются и для рассылки спама, и для атак на сайты.
Новости коротко. По данным антивирусной компании Sophos, в ноябре Китай оставался наиболее популярным местом для размещения вредоносных сайтов. Это сайты, зайдя на которые, пользователь с высокой вероятностью может заразить свой компьютер вирусом или троянской программой. На долю Китая приходится 55% от общего числа зараженных сайтов. Второе место занимают Соединенные Штаты. Здесь расположено 20% вредоносных сайтов. На третьем месте находится Россия, где размещено 11% вредоносных сайтов. Количество таких сайтов в России за последние 4 месяца удвоилось. Число пользователей браузера Firefox, разработанного фондом Mozilla, достигло 125 миллионов. Доля Firefox в интернете превысила 10%. Но большинство пользователей интернета по-прежнему отдают предпочтение браузеру Internet Explorer компании Microsoft. Количество пользователей интернета в мире сегодня составляет около 1 миллиарда 200 миллионов. Эстония открыла свое посольство в виртуальном мире онлайновой игры Second Life. По словам представителей Эстонии, они надеются, что открытие виртуального посольства будет способствовать улучшению дипломатических отношений со многими странами. Эстонское посольство стало вторым дипломатическим представительством в виртуальном мире. Ранее свое посольство в Second Life открыла Швеция. На сегодня в Second Life проживает несколько миллионов аватаров. Валюта этого мира свободно конвертируется в доллары.
Продолжаем программу «Время свободы». В российской столице на 63-м году жизни скончался писатель и правозащитник, генеральный директор русского пен-центра Александр Ткаченко. Слово Елене Фанайловой.
У всех, кто знал Александра Ткаченко, настоящее горе. Он был замечательного таланта, души и темперамента, человек и друг. Родившийся в Крыму караим, профессиональный футболист в молодости, он закончил в Москве высшие литературные курсы, написал 14 книг стихов, недавно выпустил книгу мемуаров и публицистики. В журнале «Юность» в 80-е годы он защищал молодую поэзию, а с 94-го возглавил русский пен-центр. Он был человеком советской богемы, который оказался человеком чести. Наверное, это штамп сказать, что у него было обостренное чувство справедливости, но так это было на самом деле. Он защищал не права, он защищал живых людей, причем не только журналиста Григория Пасько или поэта Алину Витухновскую. Поддерживал не только Анну Политковскую или белорусского режиссера Юрия Хащевацкого. Он, например, одним из первых пришел на процесс по делу выставки «Осторожная религия» в Сахаровском центре и назвал этот процесс политическим. Он дружил с нашим коллегой Ильей Дадашидзе и часто комментировал правозащитные сюжеты в передаче «Человек имеет право». Сопредседатель пен-центра, писатель Андрей Битов, был знаком с Александром Ткаченко давно, но настоящая их дружба началась во время работы.
Мы с 94 года тесно сотрудничали, когда он стал директором пен-клуба. И, собственно говоря, этот клуб держался на нем, а он лишь держался на мне, сам Саша. В общем, из-под меня лично выбили табуретку. Я не знаю, я еще вешу пока, поэтому многое не скажу. А начнутся прямые его обязанности, которые он на себе нес. А когда человек несет свои обязанности, он занимает единственное место в мире. Другого такого нет. Все, что я могу сказать по поводу пан-клуба. А так могу сказать, что на следующий он ушел, забив гол в девятку, как положено футболисту. Он написал свою лучшую книгу про караимов, был счастлив этим, и, по-моему, это тут же сумели оценить вокруг и стать им голом. То есть через время его концу можно будет позавидовать. Он прекрасно провел презентацию вот этой книги в Цедели, и потом провел третьего ежегодное собрание, но жаловался уже на температуру, на что-то, может, это на фоне гриппа. Он сказал, что он весь на таблетках и уехал домой отлеживаться.
Андрей Георгиевич, а уже известно, когда похороны будут?
Не знаю, как это все произойдет, потому что надо все-таки еще и изыскать в нашем странном государстве достойное его место, а это уже конторы, чиновная стать. Ну, ничего вам не могу сказать. Я потрясен этой вестью. Вот только что.
Говорил Андрей Битов, сопредседатель русского пен-центра. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в российской столице без четверти 8. Коротко о некоторых главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Правозащитная организация «Международная амнистия» выступила с критикой российских властей за несоблюдение международных правовых норм при подготовке нового суда над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Руководство КПРФ решило провести всероссийскую акцию протеста в связи с объявленными результатами выборов в Госдуму. Специальный посланник на Ближнем Востоке Тони Блэйр заявил, что договоренности о государственном статусе палестинской автономии могут быть достигнуты к концу 2008 года. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». Ко мне в московской студии присоединилась вновь Валерия Шабаева. Еще раз приветствую вас, коллега.
Доброе утро.
Газеты, естественно, полны сегодня информации об акции на Болотной площади в Москве, о детско-юношеском движении «Мишки» и прочих молодежных политических движениях. Но это, естественно, не самое, наверное, все-таки интересное, о чем пишут свежие российские издания.
Нет, почему? Это интересно, но это не единственное, скажем так.
И не главное.
Во всяком случае, очень много публикаций посвящено прошедшим парламентским выборам. Первая публикация на первой полосе «Времени новостей» озаглавлена «Красная угроза». И говорится в ней о том, что 6 декабря председатель Центра избиркома Владимир Чуров впервые обнародовал данные подсчета системы ГАЗ-выборы, 100% протоколов. «Единая Россия» набирает 64,30% голосов избирателей, КПРФ 11,57%, ЛДПР 8,14%, «Справедливая Россия» 7,74%. Официальные итоги выборов ЦИК собирался огласить 8 декабря, но вчера появились первые формальные препятствия на пути окончательного рапорта об избрании парламента. После 4-часового заседания президиума ЦК КПРФ коммунисты решили обратиться в суд с иском об отмене результатов выборов. А для начала, так полагается по закону, партия направила жалобу в Центр избирком. Послевыборная тема продолжается на страницах газеты «Известия», и озаглавлена публикация «Паровозы уходят в депо». Допустим, Владимир Путин откажется, что не факт, от депутатского кресла, полагающегося ему по итогам выборов, пишет издание. Завоеванный им мандат номер один уйдет кандидату от Магадана, скажем. Такое решение примет Центр избирком. И, как заявил вчера глава ЦИК «Единой России» Андрей Воробьев, оно будет чисто математическим действием. Но, даже если этого не произойдет, последние думские выборы побили все рекорды по числу паровозов, лидеров партийных списков, которые привлекают голоса избирателей, но сами работать в парламент не идут. «Известия» составили свой рейтинг этих локомотивов, и тут первую строчку, равно как и на прошедших выборах, заняла «Единая Россия». Продолжает тему «Коммерсант». Сегодня руководство «Единой России» на совместном заседании Бюро Высшего Совета и Президиума Генсовета подведет итоги парламентских выборов. По информации издания, партия ведет консультации о том, каким образом распределить свободные мандаты. Однако официально этот вопрос не будет вынесен на повестку дня из-за преждевременности. Ну а центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта» рассказывает о том, что в Подмосковье в загородном доме вчера был найден труп управляющего директора управления по работе с крупными клиентами Внешторгбанка Олега Жуковского. Как установило следствие, неизвестные преступники, пробравшиеся в дом банкира, связали его и пытали. Перед смертью, пытаясь сымитировать самоубийство, нападавшие заставили его написать записку «Я очень устал от жизни, прошу никого не винить». Следствие квалифицирует происшедшее как убийство с особой жестокостью.
Я благодарю Валерию Шабаеву, и мы будем ждать вместе со слушателями, прежде всего, конечно же, Радио Свобода, вас, коллега, примерно в нашем эфире через полчаса. 7.49 московское время, 3 минуты, следующие 3 минуты утреннего эфира отведены для экономической информации.
Инфляция в России в 2007 году может превысить 11,5%, но окажется не выше 12%, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. В конце ноября министерство во второй раз за год повысило прогноз темпов роста потребительских цен в стране с 10,5% до 11-11,5%. В начале года правительство и Центральный банк прогнозировали уровень инфляции в России в 2007 году в целом на уровне 8%. Международные золотовалютные резервы России за неделю с 24 по 30 ноября увеличились почти на 1% до нового рекордного уровня – 463,5 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. С начала года объем этих резервов увеличился на 52%. Министерство экономического развития и торговли России внесло в правительство проект постановления о наиболее значимых для страны товарах, экспорт которых может быть временно ограничен или запрещен. Среди них, в частности, молоко и сливки, пшеница, рожь и ячмень, кукуруза и мука, семена подсолнечника, а также соевое, хлопковое и подсолнечное масло. Сообщается, что список товаров был определен на основании мониторинга ситуации на внутреннем рынке. Он включает продовольственные товары первой необходимости, на которые в последнее время значительно повысились розничные цены. Министерство промышленности и энергетики России в первом квартале 2008 года планирует заключить первые 4 инвестиционных соглашения, связанные со строительством в стране предприятий по глубокой переработке леса. Как сообщил заместитель руководителя министерства Денис Мантуров, первый из них предполагает создание такого предприятия в городе Амурск Хабаровского края. Общий объем инвестиций в этот проект составит около 580 миллионов евро. Государственная компания «Российские железные дороги» в 2008 году увеличит на 19% тарифы на проезд в вагонах повышенной комфортности, то есть купейных, спальных и люкс. Об этом сообщили представители компании. Повышение тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах, которые устанавливает государство, составит 14%.
Зависит от издательства.
Московское время 7:52, завершает этот отрезок утреннего эфира, постоянная рубрика «История Запада и Востока». Маленький искусственный цветок красного мака – столь же традиционный символ Британии, как Биг Бен или корпорация BBC. Это знак Королевского британского легиона, крупнейшей общественной организации страны, которая объединяет ветеранов войны, бывших военнослужащих и членов их семей. О том, какую роль играет британский легион в жизни Соединенного Королевства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Каждую осень, недели за 3 до Дня Поминовения, на улицах британских городов появляются мужчины и женщины с искусственным цветком красного мака в петлицах пиджаков или пальто. В эти дни такие розетки украшают одежду членов королевской семьи, премьер-министра и госслужащих. Их носят дикторы телевидения, полицейские, водители такси, учителя, продавцы магазинов и даже музыканты, играющие в переходах метро. Искусственные цветки красного мака продают добровольцы от имени Королевского британского легиона, крупнейшей общественной организации, насчитывающей более 450 тысяч членов. Стоимость маковых розеток не фиксирована. Каждый платит сколько может. Кто дает 50 пенсов, кто фунт, а кто и 5 или 10. Деньги поступают в фонд Британского легиона, благотворительной организации, основанной в 1921 году для помощи ветеранам войны и их семьям. В прошлом году 300 тысяч добровольцев собрали таким образом для легиона свыше 26 миллионов фунтов, более 52 миллионов долларов. Эта кампания Британского легиона по сбору средств получила название «Poppy Appeal» – «Маковый призыв». В наше время легион опекает не только ветеранов войны, но и всех бывших военнослужащих и их семьи. Под его опекой находятся более 10,5 миллиона британцев. Глава административного отдела Королевского британского легиона Стив Кендалл в интервью «Радио Свобода» объясняет, какую помощь оказывает легион этим людям.
Все они нуждаются в самых разных видах помощи, начиная от самых простых вещей, вроде визитов домой или в больницу, и до ведения домашнего хозяйства, ухода за больным, финансовой и юридической помощи и эмоциональной поддержки.
Откуда британский легион черпает средства?
Начать с того, что маковый призыв приносит нам ежегодно более 25 миллионов фунтов. В течение года мы собираем средства на скачках и корпоративных мероприятиях. Нас спонсируют также крупные компании, и люди оставляют нам деньги в своих завещаниях. Это еще примерно 25 миллионов. В итоге наш бюджет составляет более 75 миллионов. Все эти деньги тратятся на нашу благотворительную деятельность.
Значит ли это, что помощь государству, ветеранам войны и военным пенсионерам недостаточно?
Видите ли, Министерство обороны, конечно, предоставляет ветеранам и бывшим военнослужащим пенсии и оказывает им другую помощь. Однако многое еще нужно сделать, и благотворительные акции вроде наших по-прежнему необходимы. Приведу пример. За последнее время среди наших подопечных на 200% увеличился приток молодых военнослужащих, побывавших в военных конфликтах. Эти молодые люди, как правило, моложе 35 лет, лишь недавно вернулись из действующей армии и нуждаются в финансовой и психологической помощи. И правительство не делает для них всего, что могло бы сделать.
Глава административного отдела Британского легиона Стив Кендалл. Надо сказать, что хотя финансовую и другую помощь легион оказывает только бывшим военнослужащим и их семьям, членом легиона может стать любой гражданин страны. Кроме персональной помощи ветеранам и бывшим военнослужащим, Британский легион много внимания уделяет сохранению памяти о погибших в военных конфликтах. Со времени Второй мировой войны в новейшей истории Британии был только один год, 1968, когда в британской армии не погиб ни один солдат. Жертвами региональных военных конфликтов, особенно в последние годы, становятся многие военнослужащие. Ежегодно в воскресенье, максимально близкое к 11 ноября, день окончания Первой мировой войны, в Великобритании отмечается День поминовения. Церемонию возложения венков из цветков мака в память о погибших в двух мировых войнах и региональных военных конфликтах организует в этот день Британский легион. Мимо кинотафа, обелиска, возведенного в центре Лондона в память о погибших, проходят колонны ветеранов войны. При этом присутствует королева Великобритании, члены ее семьи, премьер-министр и члены правительства. А накануне Дня поминовения в крупнейшем лондонском концертном зале Royal Albert Hall Британский легион с помощью Министерства обороны проводит так называемый фестиваль памяти – красочный парад всех родов войск и ветеранов войны в присутствии королевы и нескольких тысяч гостей. Красные маки, которые появляются на одежде англичан в день поминовения и ставшие эмблемой Британского легиона, это символы тех красных маков, которые росли на полях самых кровавых сражений Первой мировой войны во Франции и Фландрии, и которые растут сейчас на британских военных кладбищах Европы. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Завершается час. Так. Очень много сообщений приходит от наших слушателей с ответами на вопрос, как вы относитесь к молодежным политическим движениям. Семья Майоровых из Москвы пишет: это цирк, клоунада, на первый взгляд кажется смешно, а вообще-то жутковато, ведь за детворой стоят вожаки, шатуны и родители. Лучше бы учились читать и учили таблицу умножения, с которыми они явно не в ладах. А может быть, всех мишек назвать Мухаммедами, причем в самом негативном смысле. Прочитайте, слушатели, памфлет Леонида Андреева «СОС», в котором он обращается к мировому сообществу «Спасти Россию». Из новой затеи, без подписи это письмо было, из новой затеи про кремлевских детских стратегов может получиться что-то типа Путин-Югента по аналогу Гитлер-Югента, но комсомол никогда, так считает наш слушатель Николай Борода. Продолжаем принимать ваши сообщения, друзья.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Доклад американской разведки является признанием победы иранского народа.
За последние месяцы обстановка в Ираке резко изменилась.
По факту гибели матроса было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Абдугани Камалиев боится возвратиться на родину.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175.